Красота и здоровье.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио и телевидение «Комсомольская правда», программа «Красота и здоровье». Сейчас самое начало учебного года. Конечно, с одной стороны, это громадный праздник. Это банты, букеты, объятия с друзьями, поздравления учителей и так далее. Но многие дети переносят это время достаточно сложно. И случаются у них самые разные психологические проблемы. И с самым началом учебного года, и с тем, как пойдет учеба, и как строить отношения с учителями и своими одноклассниками. И сегодня мы поговорим об этом, о том, как избежать стресса, школьного стресса в самые первые дни учебы. Поговорим мы об этом сегодня с нашим гостем. Сегодня у нас в студии детский психолог-аналитик Мария Воронина. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Также в студии «Комсомолки» журналист Елена Ионова. Итак, Мария, вот самые первые проблемы, которые испытывает ребенок, переходя в новый класс. Да? Ну, понятно, что для первоклашек это, скорее, все-таки праздник. Все-таки праздник. Это начало чего-то такого неизведанного, прекрасного и так далее. Но дети, которые уже немножко поучились... Вот. То есть тут уже и возникают самые разные проблемы. Вот с чем вам чаще всего приходится сталкиваться? То есть с чем обращаются дети, родители вот в самом начале учебного года?
Ну, чаще обращаются, что дети вообще не хотят в школу. Они хотят они в школу, потому что у них тревога, тревога родителей, наверное, отношение родителей к школе, оно переносится на детей. Если родители не любили, для них это всегда там трагедия. Ой, опять уроки, там еще что-то. То ребенок это считывает, и его тревога не дает ему... Там, у него не появляется даже желание идти в школу. То есть он боится, он уже заранее знает, что его там будут ругать за двойки, тройки, что он там неправильно пишет какие-то палочки, крючки свои. И, конечно, он не хочет. И он знает, что это небезопасно. То есть у него нет поддержки, его будут ругать. То есть первое, что там, родителям нужно принять, что ребенок может многое не получаться. Он может многое там, получать не всегда хорошие оценки. Но для них... Важно понимать, что они должны поддерживать. У ребенка никого, кроме родителей, близких нету. Самые близкие – это мама, папа, которые, на которых он опирается, которых ждет, что его любят и поддерживают. И ему, конечно, важно вот это ощущать. Если этой тревоги не будет, то дети очень радостно идут. Они хотят общаться с друзьями. У них такой возраст, когда сверстники, они выходят на первый план, и они бегут, они хотят видеть, кто как изменился. То есть основное – это то, что их не будут ругать. Не будут.
То есть можно так сказать, что вот эту вот 1 сентября в основном создают сами родители, да?
Да.
То есть перекладывая какие-то свои воспоминания, свои проблемы.
Да, свою нелюбовь к школе.
Да, свою нелюбовь к школе, даже, может быть, подсознательно, да? Просто над такими вот охами. Ну вот, начинается
опять
учебный год.
Так.
Сейчас ты скоро пойдешь в школу, да?
Да.
Вот. То есть самое главное – это настроить ребенка на то, что это никакой не рубеж, это никакой не этап, это просто вот продолжение жизни. Вот было лето, да?
Ну, теперь, да, что у тебя все будет начинается... получаться, что ты повзрослел, что ты сейчас, у тебя все получится, ты успешный. То есть на, ну, как-то на успех, на развитие, ориентировка такая, что ребенок, он, там, он же узнает новое, ты узнаешь, ты вот раньше писать не умела, а сейчас ты уже умеешь писать. Видишь, это же школа тебе дает очень много.
Ну вот есть еще одна такая проблема, которая характерна именно вот для наших школ, для вот такого постсоветского периода, да? То есть у нас в школе, в общем-то, учитель царь и бог, да, можно так сказать, что учитель с первого же класса развешивает, на, ну, часто так бывает, да, естественно, есть разные примеры, но в большинстве случаев все-таки сталкиваемся мы вот с таким, что учитель развешивает некие ярлыки на детей, да, что вот если ребенок в первый год учился на тройке, то вот он уже попадает в категорию троечников, да, также формируется какая-то когорта отличников. То есть вот как ребенку перейти из одной категории в другую? Потому что ведь, ну, понятно, что первый год это не показатель. То есть даже очень умный, сообразительный, талантливый ребенок в силу своего характера, да, в силу возраста, может там и хулиганить, и может даже действительно реально плохо учиться и чего-то не понимать. То есть как в такой ситуации действовать родителям?
Я думаю, что родителям важно поддерживать ребенка, что вот смотри, у тебя вот это получается хорошо. Нет детей, у которых все получается плохо. То есть главное наблюдать за ним и видеть, какие у него способности есть. Кто-то лучше считает, кто-то лучше пишет. И акцентируется на том, ну ничего, у тебя там по математике там тяжело, мы, ну, там все равно лучше уже. Но там пишешь ты хорошо, читаешь ты за то, сколько читаешь там. Всегда есть акценты какие-то, всегда есть у ребенка достоинства, он не состоит из одних недостатков. Как любой человек взрослый, у него есть достоинства, есть там недостатки.
А, кстати говоря, а вот когда, в каком возрасте примерно можно определить склонность к ребенку? То есть он гуманитарий или он технарь?
Ну, в подростковом возрасте, ну, часто дети сами говорят уже, что им интересно, они как-то чувствуют. Если ребенок не чувствует, бывает у них, ну, как бы все понемножку. Все хорошо, я не знаю, куда идти. И тогда лучше с ребенком выбрать профессию, которая просто ему интересна. Там, и это тоже не граница. Мы все знаем, что мы получаем там второе высшее образование. Это тоже не, ну, такой не штамп, что ты выучился и все, ты должен там идти с этой профессией. Не всегда так. Люди там учат.
То есть не нужно ребенка готовить сразу к какой-то профессии,
ну,
с первого,
да, на
класса,
всю жизнь.
Да? То есть
да,
нужно,
да,
попробовать разное.
Ну, почувствовать ребенка, если он не выбрал в 11 классе что-то, то не страшно. Надо просто выбрать, что ему как-то, ну, более-менее интересно, более-менее у него получается. Тогда там будет видно дальше, вольется он в эту там профессию, или он определится, но все равно определение происходит там в каком-то возрасте. Вот. А, и продолжая там про ребенка-троечника, да, мне кажется, очень важно с учителями. То есть вот начальная школа, я бы всем советовала выбирать учителя. То есть если ребенок идет в школу, не знания выбирайте, а выбирайте учителя. Очень важно, чтобы ребенок приходил и чувствовал атмосферу. Я знаю детей, которые там, учителя бьют указкой по рукам, по парте, чтобы дети вот так вставали по стойке смирно. Чья-то психика это не выдерживает. Кто-то может это выдержать, а многие нет.
И травма остается на всю жизнь.
Да, поэтому выбирайте. То есть я знаю детей, которые переходили во втором классе в школу, и там нужно было отогревать буквально этого ребенка. То есть другой учитель, она прям дергалась там. Ребенок, учитель входил в класс, она ей говорила, да ты что, сидит там, все нормально. А у нее уже все, уже тики такие нервные.
Поэтому... То есть здесь в такой ситуации не нужно надеяться на то, что стерпится, слюбится. Да? То есть если у ребенка нет контакта с учителем, то ругать его за это и принуждать не
нет,
надо. То есть
надо попробовать того, говорить с учителем. Да, если, ну, видно, что такая ситуация, не надо терпеть, чтобы, ну, все, до третьего класса дотерпим, там уже другие учителя будут. Не надо вот это терпеть. Надо лучше менять, искать другого учителя.
То есть в этой ситуации нужно ориентироваться скорее не на престижность школы,
да,
а на контакт с учителем.
Начальная школа всегда ориентироваться на учителя, потому что там вот передача выступала там заслуженная учительница России, и она говорила, обязательно дайте ребенку игрушку там, потому что игрушка вот в первый класс, может даже и второй, это переходный объект, который соединяет ребенка в дом и в школу. Это то, что он, у него есть и дома, и в школе. Это такая частичка дома, которую он приносит с собой. Такой эмоционально очень сильно заряженный. Когда учитель это поддерживает, это говорит о том, что учитель понимает, что чувствуют дети. А когда учитель говорит, что это за детский сад, что вы тут развели, это значит, что для него чувство ребенка, это у него есть цифры, буквы, все. Ребенок как личность для него вообще неинтересно.
То есть есть разница на первом этапе между учителем и преподавателем.
Да.
Да? То есть,
ну, да.
Она может быть блестящей преподавательницей математики,
да,
и при этом просто нечутким человеком,
ну, да,
который
же...
не просто не любит детей.
Да.
Такой же,
недаром сейчас весь мир там на эмоциональный интеллект стал ориентироваться, потому что без эмоционального интеллекта очень сложно вообще в любой работе, и в преподавательской тем более. То есть когда важно, чтобы для учителя ребенок был личностью, чтобы он видел, что у него не получается писать буквы, но он рисует потрясающе, да, что он видел, что у него, а не только вот он это делает, все, он тупой, вообще ничего не соображает, и все.
И опять же, наверное, очень важно выходить вот на другое, через что, вот на одно через другое, да, то есть если ребенок хорошо рисует, например, да, то можно математику ему преподавать в картинках, да, то
да,
есть выдавать,
да,
кто-то,
да,
воспринимает цифры, кто-то,
да,
воспринимает образы.
Да, образы, это действительно такая методика есть, правополушарные дети, они не могут, у нас более левополушарное образование, с правополушарным, леворуким детям очень тяжело. Они не могут это до какого-то там начальной школы, им тяжело дается. Старше больше они созревают, особенно мальчики. Мальчикам особенно тяжело, потому что девочки они такие аккуратные, такие концентрирующие внимание. Мальчишки, они еще рассеянные, они к старшим классам, там, к средним созревают и готовы сидеть, там, слушать. А сначала они... И вот если учитель это все понимает, и она видит, что это, что все дети хорошие, что нет у нее критерия, это плохой ребенок, это хороший, то это педагог.
И опять же, то есть дети, которые там часто балуются, да, которые срывают уроки, то есть, возможно, это просто протест.
Протест,
того,
да.
Того, что ребенок что-то не понимает и отвергает,
ну,
это.
Еще мне, наверное, очень хотелось там родителям сказать, что у ребенка очень многое это от состояния эмоционального там, в семье. То есть какая, если дома ругаются, если дома постоянно кричат друг на друга, то ребенок тревожный, никуда эту тревогу не деть. Он боится всего. У него внутри мир небезопасен. Все. Тогда я боюсь идти, я боюсь знакомиться, я боюсь, потому что кричат, оскорбляют дом, он в этом растет. Для него это очень тяжело. Поэтому для родителей мне очень хотелось бы донести, что постарайтесь конфликты улаживать, проговаривая, что вас не устраивает, слыша друг друга. Тогда ребенок научается. Он вместо того, чтобы там, слышь, ты козел, ты ничего не делаешь, ты там в дом ничего не приносишь, он слышит другое там, мне тяжело, я устала, мне нужна твоя помощь. Такой через я, что мне плохо, не ты ужасен, а мне там плохо, мне нужно. И ребенок точно так же. Если ребенку сказать, ты не убрал комнату сколько можно, это значит, что он плохой. А если сказать, я устала, мне тяжело, помоги мне убрать комнату, это совершенно другой посыл. Ребенок слышит, что вообще он нужен, полезен, ему хочется помочь.
Ну, понятно, что агрессия, она рождает только агрессию и неприятие.
Да. То есть, если у ребенка агрессия в школе, то родителям, конечно, нужно задуматься о том, какой климат у них дома. Что происходит у них.
Ну, действительно, ведь такое зачастую бывает, что люди даже не замечают. То есть они считают себя абсолютно благополучной семьей. Mm-hmm. Они считают, что у них, ну, формально все нормально, ну, да, то есть все замечательно. Да. А потом, как они общаются между собой, да? Вот да. Есть такое выражение, что все запуганные дети врут. Mm-hmm. Вот это же тоже показатель, да, когда ребенок приходит из школы, и он не может рассказать правду.
Конечно.
Даже когда его, из него, даже mm-hmm. когда его не пытают, а просто расспрашивают, как прошел день. И даже тогда ребенок начинает врать.
Да, вранье – это первый показатель, что ребенок боится. То есть он боится сказать правду. И когда говорят, ой, он у меня врун, он вообще ничего не говорит. Ну, есть, конечно, фантазия детей, когда они там...
Ну, приукрашивание действительности.
Да, это да, фантазия. Да. А вранье про поступок, что нет, я ничего не делал, я этого не совершал, это первый показатель, что он просто боится вам рассказать. Значит, задуматься про себя, а что я сделаю, если он мне расскажет. Первая моя реакция будет бессознательная. Это и задуматься про то, как мне было в детстве. Потому что мы бессознательно повторяем все... наши детские травмы. То есть дети вообще, они уникальны. Они вскрывают родительские травмы. Все, что было у нас в детстве непрожито, наши отношения, они все вскрывают. Поэтому если мне ребенок врет, то надо задуматься, а что, какая моя реакция? Меня ругали же всегда в детстве, допустим. Я вспоминаю, да, ругали. Значит, я ругаю. Может, мне надо что-то
поменять. То есть нужно просто действительно немножко покопаться в себе,
да.
И вот это вот разорвать вот этот порочный круг, да попытаться.
Да, потому что отношения — это всегда двое с них связано. То есть не бывает один плохой в отношениях, другой хороший. Никогда. То есть отношения — это связка. Значит, кто-то, что-то, и так как родитель все-таки он более ответственен, он родитель, то это его задача что-то менять в отношениях. Это его цель вообще задуматься, и что-то он может выйти на другой уровень, на другой круг.
Да, потому что когда идет такое вот, скажем, подавление агрессии, да, то есть подавление страхов, то ребенок ведь из-за этого он же... не только хуже общается там со сверстниками, да, он просто плохо учится, но не потому, что он не может учиться, угу. А потому, что он как бы боится, да, то есть он боится выделиться.
У него вообще дети уже ориентированы на неуспех, то есть всегда, когда акцентируется на их недостатках, то есть ребенка надо акцентировать на достоинствах, поддерживать, вот ты там написал, молодец, хорошо, ну давай вот эту букву исправим. То есть в целом на достоинствах его. Тогда у него нету страха сделать что-то не так. А когда акценты все время на плохом, вот это у тебя не так, это. А еще когда родители переписывают, заставляют по 100 раз там, то, конечно, он уже боится вообще что-либо делать, потому что у него будет провал. И потом вырастают взрослые люди, которые боятся что-то нового. Они уже внутри знают, что у них не получится. Поэтому движение вперед не идет. Они боятся двигаться.
Ну, то есть так формируется комплекс неудачника, короче говоря.
Да.
Я напоминаю, что в эфире радио и телевидение «Комсомольская правда» программа «Красота и здоровье». Сегодня мы говорим о том, как избежать школьного стресса в самые первые дни учебы. В гостях у нас сегодня в студии Мария Воронина, детский психолог-аналитик. Также с вами Елена Ионова. Продолжаем наш разговор.
Да, я хотела, наверное, книги порекомендовать родителям. Вот есть замечательная книга «Общаться с ребенком как?». Я думаю, многие читали, но, может, кто-то не слышал. Юлия Борисовна Гиппенрейтер, она учит, как... с детьми разговаривать, как строить фразы, как, чтобы они услышали. Мне кажется, это такой учебник для родителей, поэтому, если кто не читал, почитайте. И вторая книга – это «Школа и как в ней выжить» Ирина Млодик, психолог детский, гуманистический. Она описывает вообще школу и этапы там, развития ребенка в школе, и учителя, какие учителя могут быть, какие не стоит, чтобы попадались на пути.
Ну, и как выстраивать отношения с каждым типажом, да, вот
да, учителя. Да, да. Ну и какие дети бывают, как они себя ведут в школе. И там про ребенка и про учителей, мне кажется, важно, чтобы просто... Понятно, что невозможно выбрать идеальную школу, чтобы все учителя были идеальны. Такого не бывает. Но важно, чтобы у него просто в жизни попался хотя бы один учитель, который слышал, который как-то понимал. И это вы можете, устанавливая, разговаривая с ребенком. Там, найдите 5-10 минут вечером. Все мы работаем, все заняты, дети у нас там одни. Но 5-10 минут вечером перед сном просто поговорить по душам с ребенком, чтобы вы рассказали, что у вас там, вы узнали, что у ребенка. Что, даже если, вот что еще важно, даже если вы сорвались на ребенка, ну, разозлились, важно, чтобы, потому что мы все злимся, эту эмоцию никуда не деть, важно, чтобы ребенок тоже научился, что вы можете извиниться, вы осознали, что вы неправы были, и вы извинились перед ним. И тогда он видит выход вообще из конфликтов, что он есть, что не, нету точки такого разрушения какого-то. Есть всегда, отношения всегда можно выстроить, и всегда их можно исправить. То есть если даже был конфликт и ссора, можно из этого конфликта выйти.
Кстати, вы сейчас сказали очень важную вещь. То есть это умение построения, умение выхода из конфликта, да?
Да.
То есть самое главное – это умение вовремя признать свою вину.
Да,
потому что,
да.
В общем-то, ну, большинство людей к этому не готовы.
Да.
И также и дети. То есть есть дети, которые постоянно со всеми конфликтуют в классе, да, которые действительно не могут извиниться, даже если они знают, что они неправы.
Да, неправы, да. У них стоит барьер или у них нет опыта такого. Они не видели. А опыт они набирают только в отношениях с родителями. То есть как родители...
Но здесь же тоже позиция родителей, потому что ведь многие родители учат там... Ты самый лучший, ты всегда прав, никогда ни перед кем не извиняйся. Типа, если что, мы за тебя постоим. Такая же позиция, наверное, тоже неправильная.
Нет, конечно, неправильная. Человек, он когда-то прав, когда-то неправ. То есть нету абсолютно хорошего человека и абсолютно плохого. То есть мы все ошибаемся, и как родитель, я тоже родитель, и я ошибаюсь, и я извиняюсь перед ребенком, потому что стрессы нашей жизни... там, города, они всегда приводят к какому-то эмоциональному срыву. То есть ты там, опять что-то не так. Потом понимаешь, что это моя эмоция. То есть это важно понимать, это конструктивный конфликт это или эмоциональный конфликт. Важно, чтобы к ребенку приходили, вот еще про адаптацию там в школе, друзья. Очень я сталкиваюсь с родителями, которые говорят, как ну там, мы нет, у нас не приходят одноклассники. То есть важно, чтобы ребенок знал, что он может пригласить одноклассников.
Да, и, кстати, это тоже действительно очень важный момент, чтобы сами родители налаживали контакты и с друзьями ребенка.
Они позволяли ему, потому что родители сами ставят границы. Нет, ты в гости не пойдешь, нет, к тебе никто не придет. И, конечно, дети, у кого это открыты границы, можно ходить, они более тесно общаются, они более дружат. А если это барьеры все поставили, то он и сидит один.
Когда у родителей более открытые отношения с друзьями ребенка, это же тоже форма контроля.
Да.
Кто друзья, куда ходят.
Скорее они придут домой к вам там посидеть, поболтать, чем они будут шляться где-то по улице. Да, потому что родители боятся там, ой, бардак будет, ой, там, чего. Но тогда дети ходят по улице где-то. Уж лучше, чтобы они домой пришли, чай попили, пообщались. Но подростки часто замыкаются, они часто не рассказывают родителям, это нормально. Наверное, они должны знать, что... То есть такой посыл от родителей должен идти, что мы рядом, если тебе нужно... Мы всегда тебя выслушаем и поддержим. То есть, чтобы у него было это ощущение, что я, если захочу, и мне есть куда прийти. Но я все равно научиться жить своей жизнью. Подростку важно там, свои отношения проживать самому, как-то учиться их строить. Но он должен знать, что если мне нужно, у меня всегда дом открыт, там, и мама с папой меня...
То есть, наверное, в некотором смысле, может, родители должны превратиться в таких вот ангелов-хранителей, да? Что они не вмешиваются в жизнь ребенка активно,
они
всегда рядом.
Да,
и всегда с каким-то душевным теплом.
Да. Тогда у ребенка есть безопасность. И у взрослого, который вырастает, есть вот это ощущение безопасности.
Спасибо вам огромное. В эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» была программа «Красота и здоровье». Сегодня мы вместе с психологом-аналитиком детским Марией Ворониной обсуждали, как не допустить школьного стресса в первые же дни учебы.
Красота и здоровье.